«Мне всегда хотелось сделать это. Частенько я об этом подумывал. И вот сейчас, в самом начале столетия, когда страна еще сохраняла свой древний облик, у меня появился шанс осуществить свою мечту. И наутро я купил все, что требовалось для путешествия. Дорожные башмаки, флягу, рюкзак, карту. И я поговорил с продавцами в магазине, с постояльцами в отеле и получил великое множество советов. Выслав свой багаж вперед поездом, на следующее утро я отправился в путь». Здесь не место для рассказа об этом долгом и почти счастливом путешествии, но я увидел все, что всегда видят в Ирландии путешественники, и убедился, что поля здесь и в самом деле такого зеленого цвета, какого больше нигде не найдешь. Я месил грязь на дорогах, то и дело отступая в сторону, чтобы пропустить громадные овечьи отары, и раскланивался с пастухами, приподнимая кепи. Я заходил за водой на какую-нибудь ферму, и ее хозяева, застенчивые и обаятельные супруги с вечно грязными руками и лицами, то ли они мылись редко, то ли вообще никогда, встречали меня приветливо и гостеприимно. Мне подавали воду и еду, о которой я не просил, прямо в кухне, по которой бегали цыплята. Вернувшись на дорогу и отойдя на несколько миль от фермы, я отыскивал укромное местечко, чтобы выбросить бутерброды и опорожнить флягу, а после, пристыженный, ел и пил то, чем меня угощали. Я подолгу смотрел в полях на диковины, похожие друг на друга замки, старинные укрепления с воротами, расположенными высоко над землей, для защиты от викингов? Не знаю, не уверен. Порой я останавливался на ночь, на 2-3 дня, а то и на неделю, если так хотелось, в каком-нибудь селении или городке, пробудившем мой интерес. В местном трактире или в гостинице я отдавал в стирку свои вещи, бродил по округе, разговаривал с местными жителями. Обычно они относились ко мне дружелюбно, хотя и не всегда. Дважды я устраивался на ночь возле очередного утеса, стоящего прямо над морем. Один раз прожил под открытым небом почти неделю. В эти дни я большей частью сидел на краю утеса, глядя, как далеко внизу волны неустанно набегают на каменистый пляж и откатываются назад. Я не утруждал себя раздумьями, отложив решение своей проблемы до тех пор, покуда не придет время в полную силу заработать мысли. Месяц я провел в Дублине. Бродил по городу, заглядывал в кабачки, описанные Джойсом. Интересно, сам он сейчас в Дублине? Этого я не помнил, даже если знал когда-нибудь. Если Джойс и в Дублине, я ни разу не видел его. А может быть и видел, да не узнал. И вот, наконец, на исходе весеннего дня, приятно убив необходимое количество времени, я вошел в небольшой порт, называвшийся Куинстаун. Почти деревня с домишками, рассыпанными по террасам, которые поднимались уступами над огромным заливом гавани Корк. Я постоял на краю широкой грязной улицы, глядя, как сверкает под предзакатным солнцем водная гладь залива между берегов. Посмотрел на два суденышка, стоявшие на якоре, на плавучий маяк далеко у входа в гавань. Сегодня она была почти пуста, но завтра... И я вдруг ощутил усталость, подавленность. Моя проблема так и осталась пока нерешенной. Тогда я отыскал гостиницу Queenstown Inn, принял горячую ванну, заказал выпивку, повторил заказ, поужинал и отправился спать. На следующее утро, едва минуло 8, я уже стоял в небольшой очереди в городской конторе фирмы «Джеймс Скотт и компания». Там продавали билеты на пароходы «Кунард Лайн», «Гамбург Американ», «Уайт Стар» и, похоже, всех пароходных компаний, чьи суда заходили в Куинстаун. Теперь на мне были белая рубашка, галстук и костюм, казавшийся невесомым после твидового дорожного облачения и тяжелых башмаков, которые я вместе с рюкзаком оставил в чулане Куинстаун Инн. Мой багаж давно уже был доставлен сюда, и я уже отправил его в «Джеймс Скотт и компания». В очереди передо мной стояли двое мужчин, оба в кепи, поношенных пиджаках и брюках явно от другого костюма. А впереди них, у самой деревянной стойки, разговаривала с 20-летним клерком молодая женщина с 8-летней дочерью. Обе были в шалях, наброшенных на плечи, и черных соломенных шляпках. Сердце у меня заныло при виде этой девочки. Как же мне хотелось сказать им, предостеречь. Но я не мог этого сделать и продолжал стоять, смотреть и слушать, как молодая женщина покупает билет второго класса. Наклонившись, я сумел разглядеть и сам билет. На удивление, большой лист темно-желтой бумаги с фирменной надписью «White Star» и силуэтом четырехтрубного парохода. Билет стоил женщине 13 фунтов, которые она держала наготове в руке. Затем клерк глянул на мужчин в кепи и, даже не спрашивая, выложил два одинаковых билета. На сей раз бумага оказалась белой. «Третий класс», — сказал он, и, по-прежнему, не задавая ни единого вопроса, что-то черкнул на билетах и произнес: «10 фунтов 10 шиллингов». И у этих двоих деньги были наготове. Движимый любопытством, я подался вперед, чтобы заглянуть в билет. Это оказался самый настоящий контракт, в котором перечислялось все, включая питание. Завтрак в 8 часов, овсяная каша с молоком, чай, кофе, сахар, молоко, свежий хлеб, масло. Дальше была моя очередь, а за мной уже стояли еще трое мужчин в кепи. «Сор?» — вопросительно проговорил клерк. Он, конечно, хотел сказать «сэр», но получалось именно «сор».